Дай нам мудрости. Аминь. Сегодня я уже посмотрел, вы, многие из вас уже изучали раннюю средневековую церковь, и теперь продолжим с того места, где остановились. В следующий раз, когда встретимся, мы обсудим нашу программу курса. Там я изменял какие-то тексты, какие-то даты, какие-то слова чуть-чуть поизменял. И в следующий раз, когда встретимся, я вам его раздам. А сегодня, пожалуйста, давайте начнем или продолжим, обсудим падение Римско-католической церкви и поговорим о том, какие были ранние попытки реформ внутренние. И даже до того, как Мартин Лютер выйдет на сцену в нашем рассказе, некоторые из вас знают его, были попытки реформировать церковь изнутри, друзья, были. Кто-то, и даже те люди, которые до Мартина Лютера, они пытались принести те же самые реформы, что Мартин Лютер позже принес. А кто-то из этих ранних реформаторов что-то другое предлагал. Не обязательно теологические изменения предлагались. Но были проблемы и с организацией самой церкви, и жизни. Были попытки изменений. Давайте поговорим. Какие же были эти проблемы и какие реформы были нужны. Очень важно сказать, что во многих отношениях римско-католическая церковь была на пике своего могущества в период крестовых походов. Римско-католическая церковь в Западной Европе и даже в некоторых частях Восточной Европы была непререкаемой церковью. Под вопрос ее никто не ставил. Западное христианство все еще было почти полностью объединено под руководством Римско-католической церкви. И не только в смысле того, что они были единственной там церковью, и никакой конкуренции не было. Ведь уже была и православная церковь, и другие какие-то рукава, да, были, ветки христианства. Но в каком смысле, что люди думали о римско-католической церкви как о самой топовой, самой авторитетной, и что нет никакой другой правильной или важной авторитетной церкви. И средневековые люди чувствовали, что нужна одна единственная физическая церковь, и это и была римско-католическая. Такое было мнение людей на протяжении долгих лет в Западной Европе. Святой Киприан в III веке заявил: «Никто не может иметь Бога своим отцом, кто не имеет церковь своей матерью». То есть, если Бог тебе не отец, то и церковь тебе не мать, другими словами. Эта цитата, она и правда правильна и сегодня. Но в средневековом времени имелась интерпретация такова, что церковь-матерь — это римско-католическая церковь-мать. Но уже, тем не менее, начиная примерно с 1300 года и вплоть до Мартина Лютера в 1517 году церковь и ее власть начали проходить период падения и упадка. И было несколько причин этого падения. Причины исходили изнутри церкви. Вы видите здесь на PowerPoint, вот вам и русский вариант, что первая причина была неудачи духовенства играли первую роль. какие же они были? Люди теряли уважение к духовенству, к папе, к епископам из-за этих ошибок. Королева Изабелла Кастильская приблизительно в 1500 году сказала такое. Развод таков, что души, веренные духовенству, получают большой ущерб. Ибо нам говорят, что большинство духовенства живет в открытом сожительстве с наложницами. И что если наше правосудие вмешается, чтобы наказать их, они бунтуют, создают скандал, и что они презирают нашу справедливость до такой степени, что сами стоят против нее. То есть духовенство того времени не жило целибатной жизнью. И уже с 1139 года на Втором Латеранском соборе священникам было предписано соблюдать целомудрие в Римско-католической церкви. Если ты папа, если ты монах, если ты священник, ты в целибате должен быть, ты не женишься. Не женишься ни никаких наложниц, никаких сожительниц не должно было быть. И это была официальная позиция церкви. Тем не менее, в то время как безбрачие священника было официальной позицией церкви, многие священники не только жили в открытом наложничестве, но и не пытались скрыть, что у них есть дети вне брака. Их называли духовными сестрами своих этих наложниц. А если ты член церкви, ты знаешь, как церковь живет, да? Закрыто ли, открыто ли, чуть эти слухи идут, распускаются. Все знают, что происходит. Поэтому ты, как член церкви, смотришь на своего священника. И вот есть женщина, живет с ним. У них есть дети, но она не жена, зато духовная сестра. Итак, и были люди, которые чувствовали, что вот так вот неправильно, но они молчали. Другие думали, ну неправильно же, что священник не женится. Но, тем не менее, ничего не делали, чтобы вот такой вот неправильный порядок вещей изменить. То есть со всех сторон было что-то не так. Правила нарушались, люди молчали, но всем было плохо, духовно плохо. Были также проблемы, связанные с наймом священников и проституток. Ужасно. В немецком баре иногда говорили, как оскорбление женщине. Иди, тусуйся со священниками и монахами, как она, несомненно, делала и раньше. То есть вот так вот. Такая вот была большая причина для падения духовенства того времени. Или падение авторитета и престижа папства, римского священничества и королева королева Изабелла это выставила, озвучила, что много идет ущерба. Еще одна причина. Чтобы стать священником, не было официального требования образования для священника. Так что были священники, которые были необразованы. А были те, кто считал своим долгом и полезным для себя образование получить. А были те, которые не хотели, а позицию получали одну и ту же. Понимаете причины, да, проблемы? То есть каким образом кто-то тебя научит духовным истинам, теологическим истинам? И путь к спасению тебе покажет правильный, если они его не изучили, если не разбираются в этих буквах, если они не знают этих истин и учения церковного, учения отцов церкви, там, учения Библии, да, и так далее. Такая была очень сильная проблема того времени. Падение как падение, действительно. Что еще? Монашеские ордена также переживали упадок. То есть, если вы должны были стать священником во всех смыслах этого слова, стать монахом, жить в монастыре, ты должен идти был туда как духовный воин. Жить свою жизнь так, как подобает монаху. Молиться столько часов, сколько положено, 8 часов в день. Каждый момент жизни отдать всю свою жизнь в молитве и работе. Это было так надо, идеально такая была идея. Но в то время такое сильное падение было, что монахов обвиняли в том, что они ленивые, как коты. Коты такие, как коты спящие. Знаете, как он живет 12 лет, а спит 8 лет из этих 12 лет. Так и монахи тогда стали спящие, спящие, спящие. Впали в такую недисциплинированную жизнь, духовную лень, физическую лень. Они не ходили на молитвы, они не молились, не боролись, не были духовными воинами. Они далеко были от своего идеала и от идеала Христова тоже. И были еще и другие проблемы. Были проблемы, связанные с духовенством, которым было трудно решать эти вопросы, потому что многие епископы и некоторые священники достигли своих должностей благодаря симонии. Что же такое симония? Помните? Ранее мы об этом говорили, но давайте вспомним. Симония заключалась в покупке церковных должностей за деньги. Симония описывается в Деяниях, 8 глава, с 9 по 24 стихи, когда Симон Волхв пытался приобрести силу Святого Духа за деньги. Многие священники, многие епископы и даже сами папы римские купили свою позицию за большие деньги и влияние на церковь тоже. Это очень плохо. Никогда это не помогало и не поможет. Это всегда разрушает. Когда ты покупаешь свое место, да, что ты будешь? Что твое первое движение? Это подкуп выше стоящих для того, чтобы получить эту позицию. С такой позиции реформу ты не сделаешь. Я не хочу преувеличить проблему тоже. Были и хорошие священники, были и хорошие монахи-монашини, но были и достаточно вот этих вот коррупированных, испорченных людей и много проблем, таких как недостаточность духовности, обучения, образования, моральности. И много-много подкупов такой коррупции. Была еще другая большая причина к упадку церкви. Первая — духовные проблемы, да, ошибки. А другая была вавилонское пленение церкви. Что это значит? Годы на экране 1309 по 1439? Нет. В 305 году Вавилонское пленение, 70 лет должно быть. В 1300 305 году на папский престол взошел француз Климент V. Его считали слабым правителем, и он поддался давлению французского короля, который в то время был очень властный и с большим влиянием королем. Он поддался давлению французского короля, чтобы перенести столицу римского католицизма из Рима в Авиньон, который находился даже не во Франции, в то время он находился, а он был на территории, которая влияла, под влиянием Франции находился. Это положило начало тому, что было известно как Вавилонское пленение церкви или Авиньонское папство. В эстонском языке чаще говорят Авиньонское папство. У Климента V были семь преемников. Французы они были все. И были все инструментами французского правительства, часто продвигали французские интересы в своем качестве. Многие люди этого сильно были от этого недовольны. Особенно англичане были очень недовольны этим. В то время Англия и Франция были заветными врагами такими, заклятыми, столетиями уже они враждовали. Поэтому английская сторона сказала, что папа римский или папа католический стал марионеткой в руках французского короля и исполняет теперь французские повеления, и уже церковь не церковь, да? Так не должно быть. На другие в нации плохо влияли. Как это все закончилось? Очень известный мистик по имени Екатерина Сиенская убедила папу Григория XI вернуть папство в Рим. И это произошло в 1377 году, незадолго до своей смерти. Он возвратил столицу католицизма в Рим и тем самым положил конец Вавилонскому пленению. Этот период еще раз ослабил престиж и влияние папства. И влияние Рима католической церкви. Но тем не менее оно закончилось. Папа обратно в Риме, все как раньше, как должно быть, но престиж подорван. После смерти Григория XI, несколько месяцев спустя, кардиналы собрались выбрать нового папу. И люди, граждане Рима, подняли бунт, чтобы заставить их избрать римского папу. Люди шумели, угрожали. Давление оказывали. И под этим всем влиянием кардиналы избрали итальянского папу. Они не хотели больше никакого француза на этом месте. Был итальянец. Ведь святой Петр умер в Риме. Поэтому что? Папство должно быть в Риме. Все. Избрали папой Урбана VI. Вы уже слышали о нем. Урбан VI стал начальником этих кардиналов, которые его избрали. Но чем все обернулось? Но он оказался тем начальником, которого ты не хочешь иметь. Он был вредный, требовательный. С ним было трудно работать, кардиналы его не взлюбили. Поэтому они сделали решение, чтобы избрать другого папу римского. Что же они сделали? Они без толпы на улице избрали совсем другого папу. И это было неслыханное дело. Что это говорило, что был нехороший, мы увольняем старого, нанимаем нового. Этот новый папа римский взял себе имя, титульное имя Климент VII. Как вы можете себе представить, это вызвало крайние проблемы. Кто же был настоящим папой? Кто был папа в то время? Эквивалентом в наше время будет, что парламент Эстонии избирает президента Эстонии. Представьте себе, что они сказали: не нравится нам этот, давайте-ка быстренько другого выберем. Понимаете, да? Вот такой уровень дел. Это очень странно, это очень неправильно. И разница в чем была? Что у президентов, например, есть термин, да, это вот время, 4 года или там 3 года. А у папу выбирали на всю жизнь. И тут теперь они избрали двух, получается, два папы на всю жизнь. Кто же настоящий? Честно говоря, эта вещь, это движение, этот поступок разделил Европу. Климент VII стал править Италией, а Урбан стал в Германии, в Европе. Не так. Урбан был в Италии, в Германии, а Климент был в Франции, в Южной Италии. И в Дании. И один жил тогда в Италии, в Риме, а второй в Авиньон укатил. И опять все, теперь было две столицы, два папы, расколотая Европа, церковный раскол. Франция — красивое место, почему бы и не да, да? Это проблема. Этот вопрос не был решен много лет, аж до серии реформаторских соборов, которые положили конец этим кризисам в 1417 году. Но, как вы можете себе представить, к тому времени ущерб был уже нанесен. Нанесен на престиж и влияние папства. Следующая причина падения. Проблема для людей была, что папы налагали налог. Налогообложение народа папами. Это сильно людям не нравилось. Интересно, да? 2 лета назад когда в 12 лет его сын получил разрешение работать несколько часов. Сын работал несколько часов в неделю, и он получил свою зарплату и увидел, что там есть разница. По часам так, а по зарплате так. И мы ему должны были объяснить налоги. Что такое налоги? И ему это очень не нравилось. Ему не нравилась идея, что с его зарплаты забирают деньги на полицию, на всю социальную систему и все такое. Ну и он не единственный в этом вопросе, да? Мы понимаем, откуда все берется и девается. И вопрос налогов был непопулярен все года. Люди в то время. Подожди-ка, я немец, живу в Германии. У меня жизнь и вся моя реальность здесь, в Германии. Почему я должен платить вот эти налоги в Рим или там в Авиньон, куда, кто где был. Вот людей это все очень возмущало. Возмущало, что за 1000 километров они кому-то чего-то должны оплачивать. А в Риме все хорошо было, им нравилось. Они строили соборы гигантские. А люди в Германии очень сильно не любили это все дело. В Европе было такое негодование. И, честно говоря, налоги были большущие. В Рим и в Авиньон была такая, например, был такой налог на аннатов. Церковные чиновники должны были платить папе свою зарплату за первый год. Вот, получил позицию, давай целую годовую зарплату папе римскому. Симония. Вы правильно услышали. Зарплату за первый год полностью отдавали папе римскому за позицию свою. Да, симония такая, чистой воды. Было также такое себе право снабжения. Что это значит? Право снабжения значило, что... Помните, недавно приезжал папа Франциск в Эстонию? Правило было таково, что если ты получаешь... Если ты через свою территорию папу провозишь, то тебе надо оплатить все издержки, которые будут идти на вот это вот путешествие папы через твою страну. Вот так вот. Оплачивать дорожные расходы, охрану, лошадей, пропитание, все почести, все надо было проплатить. Вот поехал папа через Европу, и каждая страна по очереди должна его поддержать, скажем так, в этом пути. Такой был налог, правоснабжение. Было еще одно налог, который назывался право на добычу, когда имущество высшего духовенства переходила папе после смерти этого духовного человека. Вот был епископ, да, был у него замок. Умер папе, ушел замок. Не уходило наследникам, да, а папе. Также были десятины от народа и от королей. И Англия, когда папа был в Авиньоне, она очень презирала необходимость вот эту платить деньги папе. Когда они чувствовали, что вот папа есть орудием в руках врагов, а мы еще должны ему деньги платить, да? Четыре такие причины. Теперь пятая причина падения папства. Возникновение национальных государств. Возникновение национальных государств. С ростом национализма возникло и национальное государство. И это все начало разрушать идею Священной Римской империи и идею Римско-католической церкви и о единой империи и единой церкви. Если вы помните из прошлых классов, в средние века людям нравилось объединять и классифицировать. Им нравилось все в единстве. Все, один папа, одна церковь, одна империя. На тот момент это была какая? Священная Римская империя, да, того времени. Тем не менее, людям больше не было интересно жить в одном единстве. И у них начали появляться национальные идентичности, которые начали заменять представление об идеальном этом, идеальном мире.
And so people started to
Таким образом, вместо того, чтобы людям быть вместе, они начали разъединяться. Они специализировались на том, чем они были похожи по местности. Люди думали, так, что нас общего? Язык общий, французский, например. Значит, что? Если мы говорим одним языком, значит, мы французы, ассоциируемся в одну группу. Будем одной страной. Были царства, которые были частью Римской империи, а потом начали расти во влиянии, во власти и идентифицировались в другое, отдельную этничность, в отдельный язык. И говорите, знаете, мы отличаемся, мы хотим свои границы, свое государство, свою экономику, свое за стеной. И особенно, когда национальные государства начали замечать распад, падение, такой моральный упадок церкви, они начали требовать реформ. И когда реформация не проходила изнутри церкви с Рима, то в конечном итоге это привело к отделению протестантов от Рима в XVI веке. Таким образом, неудачи духовенства, вавилонское плеяние, великий раскол в церкви, папское налогообложение и также возникновение национальных государств стали причинами упадка папства и распада могущества церкви.